2000 лет назад пришел на Землю создатель Солнечной системы. Он пришел, чтобы смягчить жестокие суровые черты единого Бога, Бога Моисея. Он пришел, чтобы дать людям понятие о Боге любвеобильном и всепрощающем. Вместо око за око и зуб за зуб, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Помимо этой главной цели, дать более возвышенное, соответствующее новому уровню развития людей понятие о едином Боге, Христос пришел, чтобы освободить народ не от ига римлян, как полагали евреи, а от ига закона, ослабить цепи церковных ритуалов, обрядов и правил, которыми Моисей сковал некультурного и полудикого Израиля. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Руководители еврейского народа не поняли освободительной миссии Христа за обличение их духовного лицемерия, за то, что он хотел освободить от рабства ритуалов и обрядов, они осудили его на смерть. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, и вы сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, законники, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали. Евреи не приняли Христа, а в результате на 2000-летия не стало самостоятельного еврейского государства. Не стало Иерусалимского храма. Осталась лишь одна стена от него, так называемая стена плача, у которой евреи до сих пор оплакивают свое недомыслие.
Но осталось гениальное учение Христа, которое все больше и больше завоевывало сердца и умы людей. Иисус открыл людям высшую тайну, доступную в то время только жрецам. Он дал главное направление развития человека – это повышение личной духовности. Каждый человек, по созданной Иисусом простейшей и доступнейшей психотехнике, мог общаться с Богом лично и непосредственно, духовно расти и развиваться, ставя себе целью служить людям и ближнему, культивировать в себе чувство справедливости, братства и равенства. Академик Геннадий Шипов в одном интервью говорит: «Посредники между человеком и Богом не нужны. Торсионные поля распространяются мгновенно по всей Вселенной. Это значит, что при искреннем и чистом устремлении из любой точки, где бы кто ни находился, можно обрести мгновенную связь с Богом. Именно в этом заключается его вездесущность». Но ведь именно это проповедовал Христос. Иисус говорил о жизни после смерти так, как никто другой еще не говорил. Он говорил об этих мирах, этих царствах с той уверенностью и убедительностью, какими обладает только тот, кто действительно бывал там и знает. Он намеренно избегал сколько-нибудь подробных описаний посмертной жизни. «Ибо вы не смогли бы вынести это». Он понимал, что простой и в какой-то степени еще примитивный ум его учеников не готов понять всю сложность существования после смерти. Однако иногда он приподнимал занавес, позволяя заглянуть по ту сторону бытия. «В доме отца моего обителей много» или «Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах».
Иисус постоянно подчеркивал важность земной жизни как арена духовного развития. Так, например, в Евангелии от Луки он говорит о нищем Лазаре и богаче. В его притче рассказывается о них обоих, перешедших в потусторонний мир после своей смерти. Богачу трудно приспособиться к новым условиям. Он оказался нищ душой, а деньги там никакой роли не играют. А для души Лазаря земные страдания принесли большую пользу и помогли душе созреть. Ради просвещения тех своих учеников, которые, по его мнению, могли выдержать это, Иисус, будучи величайшим медиатором, включил их в сеанс, на котором появились Моисей и Илья. Взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда сделалась белой, блестящей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Наука утверждает, что когда христианин осеняет себя крестом, молится или бьет поклоны, он вводит себя в состояние благоговения, которое возникает благодаря работе специального отдела мозга, миндалевидного тела. Оно преобразует сенсорную, чувственную информацию в эмоции, которая в данном случае вызывается определенным типом движения. Наступает религиозный экстаз, то есть трансовое состояние. Открываются каналы связи с информационным полем планеты. Здесь, однако, стоит подчеркнуть особо, что связь Иисуса с высшим разумом существовала постоянно, так же, как у своей бабы, живущей в настоящее время в Индии. Ставшие свидетелями появления Моисея и Ильи, апостолы Петр, Иоанн и Иаков, оказались под огромным впечатлением от увиденного, от той излучающей свет жизни, какой достигли пророки, высокодуховные сущности, после своей биологической смерти. После распятия Христа его ученики и последователи понесли светлое Христово учение по всему миру. Ранним христианам жизнь после смерти казалась близкой и реальной. Римляне, правители всего известного тогда человечеству мира, не знали, что с христианами делать. Рим правил через угрозу смерти, но вот появились люди, не боявшиеся этой угрозы. Единственным результатом, к которому привели гонения и массовое избиение христиан, было то, что их духовное и моральное превосходство стало очевидно для всех. И это обратило все остальное население к новой вере. Когда угроза смертью оказалась бессильной, римлянам ничего не оставалось, как признать христианский католицизм официальной религией римского государства.
Могучая религия христианства, опирающаяся на веру в бессмертие человека, на высокие духовные и нравственные помыслы людей, охватила полмира. Крупный зарубежный исследователь Ламонт пишет: «Не может быть никакого сомнения в том, что христианство возникло прежде всего и главным образом, как религия, побеждающая смерть. С религиозной точки зрения жизнь человека – это капелька в океане вечности, поэтому человек обретает смысл своего существования лишь на пути к вере в бессмертие души». Говоря об учении Христа, мы пока оставим в стороне вопрос о реинкарнации. Закон повторных рождений, позволяющий понять, что душа попадает на землю для приобретения опыта, являлся одной из главных тайн, известных только посвященным. Эту тайну Христос открыл своим ученикам. Евангелия, входящие в Новый Завет, обходят полным молчанием большую часть жизни Иисуса с 13 до 29 лет, до его встречи с Иоанном Крестителем. Однако столь долгий период в жизни Иисуса не мог остаться незамеченным. Все эти годы Иисус учился, проповедовал и исцелял, но не в Палестине. Существуют убедительные доказательства пребывания Иисуса в Индии и на Тибете, где широко распространена идея реинкарнации. После возвращения в Иудею Иисус вступил в тайное братство ессеев, которые также исповедовали закон перевоплощения.
23 января 2000 года в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, святейший патриарх московский всея Руси Алексий II открыл международные восьмые рождественские чтения. Там он сказал: «При преподавании наук нужно и можно излагать любые современные научные теории, помня при этом об их относительном характере. Раскрывая простым людям святая святых, то есть тайну посвященных, Иисус говорил: чтобы правильно судить о человеческой жизни, вам должно подняться и встать на гребень времени и увидеть мысли и дела людей. Ибо мы должны знать, что человек не сотворен из глины, чтобы опять обратиться в глину и исчезнуть. Человек – часть вечного целого. Никогда не было времени, чтобы он не существовал. Никогда не придет такое время, когда человек не будет существовать. И теперь мы видим, те люди, которые сейчас рабы, были когда-то тиранами. Те, кто сейчас тираны, были когда-то рабами. Люди, страдающие сейчас, когда-то стояли на возвышении, и смотрели с дьявольским наслаждением, как страдают другие от их рук. И люди больны, хромы, увечны, слепы из-за того, что они когда-то приступили к закону совершенной жизни, а каждый закон Бога должен быть исполнен. Каждая причина имеет свое следствие, и если совершено зло, содеявший это зло должен его исправить. И когда все злодеяния будут исправлены, тогда человек поднимется и станет един с Богом. Ранние христиане исповедовали перевоплощение более 500 лет. В канонизированных церквях и Евангелиях высказывания Христа по этому принципиальному вопросу крайне редки, но они есть. Среди великих философов древности и отцов христианской церкви выделяется великий Ориген. Он родился в 185 году и был ближайшим по времени к апостолам, ученым-богословом, собирающим и обобщающим все крупицы учения Христа, как записанные учениками и последователями, так и передаваемые устно из поколения в поколение. Тогда еще не было канонизированного сборника Евангелий, ходили многочисленные списки. И только много позднее, в 325 году, на Никейском первом соборе, были отобраны и канонизированы те четыре Евангелия, которые сейчас входят в Новый Завет.
Являются ли Евангелия историческими документами? Ученые тщательно исследовали Новый Завет, начав с поиска сохранившихся манускриптов. Со времени написания Нового Завета в I и II веках и до того, как в 1455 году была напечатана Библия Гутенберга, тексты переписывались от руки. Монахи и писцы кропотливо копировали каждый манускрипт. Ученым пришлось опираться в основном на эти копии, поскольку оригиналы рукописей не сохранились. Существует несколько древних отрывков из Евангелий. Один из Евангелия от Иоанна, датированный 125 годом нашей эры, но самая ранняя рукопись, наиболее полная, датируется уже 200 годом нашей эры. Сегодня ученые располагают более чем 5000 греческих рукописей Нового Завета, в которых существуют тысячи отличий, получившихся в результате ошибок, вставок, поправок, сделанных писцами. Некоторые тексты просто противоречат друг другу. Например, Матфей, утверждая, что Иисус родился в Вифлееме, пишет, что волхвы оказались там через несколько дней. Лука же говорит о том, что пастухи пришли к младенцу сразу, как только ангел возвестил о его рождении. Марк и Иоанн вообще не пишут о Вифлееме и называют Христа Иисусом из Назарета. Так где же родился Иисус? Лука писал, что Иисус родился в Вифлееме, потому что Иосиф и Мария, жившие в Назарете, отправились в Вифлеем после того, как император Август назначил перепись населения, повелев каждому жителю вернуться к месту своего рождения для регистрации с целью упорядочения сбора налогов. Лука писал также, что Иисус родился во времена царствования Ирода Великого, который правил от имени Рима. Но ученые установили, что во времена Ирода Великого в Римской империи перепись не проводилась, а если бы и проводилась, то евреев бы не затронуло, так как они платили налоги Ироду, а не Риму. Перепись была в 6 году нашей эры, через 10 лет после смерти Ирода, и касалась она лишь жителей Иудеи, но не Назарета, который, как и вся Галилея, пользовался независимостью. Ученые предположили, что путаница с местом рождения Иисуса появилась по следующей причине. В 8 веке до нашей эры пророк Михей предсказал, что Мессия произойдет из Вифлеема. Вот и Матфей, и Лука и указали на Вифлеем, как на место рождения Иисуса.
И таких неточностей очень много. Исследования привели ученых в начале нашего века к выводу, что составители Евангелий не были историками. Анализ сходства и различий Евангелий привел многих исследователей к заключению, что евангелисты использовали собрание ранее записанных изречений Иисуса. Они выстраивали повествование об Иисусе вокруг его высказываний, иногда вводя их в различный контекст и давая им различные толкования. Исследователи пришли к выводу, что те, кто писал Евангелие, хотя и объявили себя апостолами или их учениками, на самом деле апостолами никогда не были. Они писали под именем апостолов и их верных друзей. чтобы придать достоверность своим трудам. Так поступали многие во времена Иисуса. Сами они не только не были очевидцами событий в жизни Иисуса, но и не встречались с таковыми. Дело в том, что записи делались через 40-60 лет после распятия Иисуса. Один из выдающихся британских исследователей Нового Завета Грэм Стентон считает, нет причины отказаться от мнения, что Евангелие от Матфея относится к концу второго столетия новой эры. Евангелие от Марка было первым. Сравнив с ним Евангелие от Матфея и Луки, ученые пришли к заключению, что авторы списывали у Марка, а также из неизвестного первоисточника изречений Иисуса. Этот список изречений был обнаружен в 1945 году египетским крестьянином Мухаммедом Али, недалеко от египетского городка Накх-Хамади, о чем будет сказано ниже. А пока вернемся к великому Оригену. Деятельность Оригена в христианской церкви началась рано и успешно. Автор многочисленных богословских трудов, Ориген вел огромную научную и просветительскую работу. Признавая заслуги Оригена как учителя, епископы различных областей на соборе наградили его титулом «пресбитер», то есть «учитель», который выступает в церкви. В 1927 году Ориген написал богословский трактат «О началах», в котором говорилось о началах бытия и о тайнах Царства Божия. Книга предназначалась для ближайших учеников. В ней он излагает свои мысли откровенно и ясно, как людям, готовым к принятию твердой пищи. В этой книге было разъяснено и обосновано учение о предсуществовании, которое Иисус дал своим ученикам. Так, передавая истинное учение Иисуса, Ориген пишет, «Смерть производит только изменение тела, субстанция же его, то есть душа, конечно, продолжает существовать, и по воле Творца в свое время она будет восстановлена для жизни и снова подвергнется изменению. Душа не имеет ни начала, ни конца. Каждая душа является в сей мир усиленная победами, либо ослабленная поражениями в предшествующей жизни. Ее положение в мире подобно ладье, которой предначертан путь к чести или бесчестию. Это определено прошлыми достоинствами или недостатками. Ее деятельность в этом мире определяет положение в мире грядущем. В 1931-32 годах Ориген переехал в Палестину и был там учителем. В 1950 году начались преследования христиан. Ориген был арестован, его пытали. Он выдержал пытки, но в 1954 году он умер в тюрьме. Учение Оригена продолжало жить в массах христиан.
Стоит отметить, что среди ранних христиан вопрос о реинкарнации, как и вопрос о воскресении, трактовался с принципиально разных позиций. Ориген считал, что воскресшее тело будет духовным, не имеющим отношения к смертному телу. Такое толкование воскресения не противоречит возможности реинкарнации. Церковь же предпочла принять буквальное толкование воскресения. По принятому ею решению, воскресение означает, что однажды в будущем все люди воскреснут из мертвых. Только после этого они смогут жить в Царстве Божьем и познают вечную жизнь. После смерти души якобы будут ожидать этого часа на небесах, в аду и в чистилище. Но судьба душ после воскресения уже предопределена их поведением на земле. Души праведников, воссоединившиеся со своими телами, будут жить вечно в Царстве Небесном, а души грешников, также воссоединившиеся с телами, будут обречены на вечную муку. Решать вопрос о том, кто праведник, а кто грешник, будет Церковь. Телесное воскресение само по себе исключает возможность перевоплощения. Церковь, утверждая, что воскреснет именно физическая плоть, что будут восстановлены истлевшие в прах тела, на вопрос о том, как же все-таки это произойдет, отвечает, что это превосходит человеческое понимание и воображение. Это доступно только слепой вере. Почему церковь настаивает на том, что воскреснут именно наши смертные тела, что все люди восстанут в тех же самых телах, в которых живут сейчас? Может быть, потому что это укрепляет власть церкви, от отношений к которой якобы зависит наша вечная жизнь или вечное проклятие. Ориген считал доктрину телесного воскресения предназначенной для простаков и для грубой толпы, которую завлекают рассказами о том, будто вера даст им лучшую жизнь. Именно с целью укрепления власти церкви в июне 325 года в Никее под руководством императора Константина собрался собор, на котором из 1800 христианских епископов присутствовали около 300, причем только 6 представляли латиноговорящую западную часть империи. На соборе под давлением Константина была утверждена невежественная ортодоксальная точка зрения на телесное воскресение, а всех неразделяющих такую идею зачислили в еретики. Император тут же воспользовался возможностью узаконить первое систематическое преследование властями инакомыслящих христиан. Он издал указ, направленный против еретиков. Как же далеко зашла церковь в борьбе с еретиками в Средневековье, а начало положила Никея.
Однако борьба разных идеологий продолжалась. Сторонники перевоплощения и духовного воскресения преследовались по всей Римской империи как еретики, но основной удар по ним был нанесен на Пятом Вселенском соборе в 553 году. Во времена правления императора Юстиниана I противники оригенизма, в том числе и мать императора Теодора, убедили Юстиниана написать Константинопольскому патриарху письмо, в котором Ориген был назван одним из вредных еретиков. По приказу Юстиниана в 543 году в Константинополе был создан поместный собор, который провозгласил анафему Оригену. Иными словами, Ориген и любой, кто примет его утверждение, прокляты навеки. Римский папа Вигилий никогда ранее не осуждал Оригена. Чтобы принудить папу согласиться с решением этого собора, император Юстиниан по существу арестовал папу, увезя в Константинополь, и продержав в тюрьме 4 года. В результате папа издал документ, осуждающий сочинение Оригена. Но так как против этого документа выступило огромное количество епископов Галилеи, Северной Африки и другие, в 550 году папа Вигилий этот документ отозвал. А в 553 году Юстиниан созвал Пятый Вселенский собор, на который папа приехать отказался. Юстиниан скомплектовал совет из епископов, заведомо готовых проводить именно его линию. Совет издал 14 новых проклятий, то есть новых анафем, направленных против христианских богословов, несогласных с церковными ортодоксами. В 11-й анафеме в списках еретиков упоминалось и имя Оригена. Однако до сих пор не решен вопрос, является ли проклятие Пятого Вселенского Собора законным, несмотря на то, что впоследствии папа одобрил решение собора, анафеме Оригену папы не упоминаются. В результате возникает сомнение, были ли анафемы официально приняты епископами. Скорее всего, это были внесоборные дополнения, принятые позднее за якобы постановление этого Вселенского собора. Вопреки решениям церковных соборов, искатели истины продолжали следовать идеям Оригена, стремясь к единению с Богом. Они были затравлены постоянными обвинениями в ереси и преследовались многие столетия. Но старые еретики никогда не умирают. Они попросту продолжают воплощаться еретиками.
А теперь хотелось бы остановиться еще на одном сенсационном факте. 30 июня 1960 года папа римский Иоанн XXIII выпустил прокламацию, опубликованную 2 июля в газете под заголовком «Полная сальвация тела Иисуса Христа». В ней папа говорит епископам, что полная сальвация человеческой расы осуществлена через кровь Иисуса и что для этого факт его смерти не является существенным. Под словом «сальвация» в прокламации имеется в виду возвращение на тропу совершенствования, ведущую в конечном счете к божественности. Почему в 1960 году от Рождества Христова появилась необходимость высказать утверждение, что смерть Христа не была существенной в доктрине Церкви? А потому что Ватикан убедился после проведенных в течение нескольких лет тщательных проверок и анализов с использованием последних достижений науки и техники в том, что, во-первых, плащаница Истурина действительно подлинная, и, во-вторых, когда тело Иисуса, находившегося в бессознательном состоянии, положили на нее, он был еще жив. Сегодня при современном состоянии врачебного искусства люди, смерть которых засвидетельствована в морге, также иногда возвращаются к жизни. Сколько случаев возвращения к жизни после клинической смерти описано в книге Раймонда Моуди «Жизнь после жизни». Хорошо известен также смертельный транс восточных йогов. В 1969 году Ватикан назначил проведение дальнейших детальных научных исследований, которые длились 7 лет и подтвердили прежние результаты. Сама плащаница – это кусок льняно-шерстяной ткани длиной 4 метра 30 сантиметров и шириной 1 метр 10 сантиметров. Первые упоминания о ней содержались в византийских хрониках. Существует ткань с изображением лика Христа. Откуда лик, никто не знал. Очевидна была только его нерукотворность, волшебство появления. С 15 века плащаница постоянно в Европе. Упоминания о ней встречаются в разных источниках. И все в один голос говорят о четкости изображения лика Христа. В 60-х годах XIX века плащаницу впервые фотографируют, и тайное становится еще более тайным. При проявке выясняется, что изображение на ней – правильный фотонегатив. А до XIX века негативов на земле делать не умели.
Что же было изображено на плащанице? Ткань была сложена вдвое таким образом, что лежавший был покрыт ею также и сверху. В результате получилось два отпечатка – сзади и спереди на ткани. Перед нами высокий, за 1,70 м, крепкого сложения мужчина с руками, сложенными на животе, со следами чудовищных пыток, с подтеками крови, со множественными уколами на лбу. Почему получилось негативное изображение на плащанице? Поняли быстро. Оно проступает там, где ткань плотнее сближается с телом, поэтому тело оставляет темный след. А глазные впадины, например, получились более светлые. Уже в наше время с помощью компьютера смоделировали объемный вариант плащаницы, то есть по интенсивности окраски, и получился четкий рельеф лежащего тела. Непонятно только одно – откуда взялось само-то это изображение? Так или иначе, это была очень мощная и очень кратковременная вспышка энергии, которая выжгла отпечаток на ткани. Словно тело Иисуса внезапно излучило гигантскую энергию, но излучило ее лишь мгновенно, ибо иначе ткань выгорела бы на значительно большую глубину. Что же могло вызвать такую вспышку? Наука пока не может ответить на этот вопрос до сих пор. Но зато наука ответила на другой вопрос. Когда Иисуса положили на плащаницу, то раны его продолжали кровоточить. Даже раны от тернового венка продолжали кровоточить после того, как венок убрали. Это возможно только при условии, что сердце все еще продолжало биться, хотя бы даже и очень слабо. На плащанице обнаружено 28 пятен крови. От распятия, от ударов плетью, от ран, нанесенных копьем, и от тернового венка. Исследования показали также, что следы от копья идут из правой части грудной клетки, из области между 5 и 6 ребрами, в верхнюю часть левой стороны, сходясь там и образуя угол в 29 градусов. Это означает, что копье прошло рядом с сердцем, но его не повредило. Когда Иосиф из Аримафеи, состоятельный член иудейского Синедриона и приверженец Иисуса, попросил у Понтия Пилата разрешения забрать тело Иисуса, оно было дано ему, хотя распятых не разрешалось хранить в отдельных могилах или отдавать для погребения родственников. Их бросали в общую могилу. Два разбойника на крестах, которых распяли вместе с Иисусом, все еще были живы. Умирание на распятии – это процесс длительный, продолжающийся иногда трое или четверо суток.
Надеялся ли Пилат, давая разрешение на снятие Христа, что он еще жив? Вполне возможно, и подтверждением этому можно считать письмо Пилата императору Тиберию в 32 году новой эры. Оригинал его находится в библиотеке Ватикана, а копию можно получить в библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Вот что писал Пилат. Кесарю Тиберию. В Галилее появился молодой человек, и во имя Бога, который послал его, проповедует он новый закон – смирение. С Сначала я думал, что в его намерение входит возмутить людей против римлян. Мои подозрения вскоре рассеялись. Иисус из Назарета говорил скорее как друг римлян, чем как друг иудеев. Позже я написал Иисусу письмо, приглашая его в форум для беседы. Он пришел. Когда назаретянин появился, я совершал утреннюю прогулку, но, взглянув на него, почувствовал себя не в силах сдвинуться с места. Казалось, что ноги мои прикованы к мраморному полу железными цепями, и весь дрожал, словно чувствуя за собой вину, хотя он был спокоен. Стоя на месте, я за это время оценил этого необыкновенного человека. В его внешнем виде или характере не было ничего неприятного. В его присутствии я чувствовал глубокое уважение к нему. Я сказал ему, что вокруг него сияет аура, что личность его обладает заразительной простотой, которая ставит его выше сегодняшних философов и учителей. Благодаря своей приятной манере, простоте, смиренности и любви, он произвел на всех нас глубокое впечатление. Таковы, достопочтенный повелитель, факты, касающиеся Иисуса из Назарета, и я нашел время, чтобы в деталях известить тебя об этом деле. Моя точка зрения такова, что человек, который может превращать воду в вино, который лечит больных, который воскрешает мертвых и успокаивает бушующее море, невиновен в преступлении. Мы должны допустить, что он, как говорят другие, действительно Сын Божий, ваш покорный слуга Понтий Пилат. Вполне возможно, что человек, написавший это письмо, будучи не в силах спасти Иисуса, организовал казнь таким образом и в такое время, что Иисус мог пережить это суровое испытание.
В одном неканоническом Евангелии также говорится о том, что Понтий Пилат предупреждал Иисуса о готовящейся над ним расправе. Он даже убеждал его бежать из страны, на что Иисус ответил: «Трус бежит, когда приходит опасность». Но тот, кто пришел отыскать и спасти потерянных, должен отдать свою жизнь в добровольную жертву за тех, кого он пришел найти и спасти. Во всяком случае, роль Пилата в истории, особенно в кинофильмах и художественной литературе, существенно искажена. Тело Иисуса, завернутое в плащаницу, было помещено в просторную, хорошо вентилируемую пещеру в скале в саду Иосифа из Аримафеи. А вход в нее был заблокирован большим камнем. Говорили, что из пещеры имелся потайной вход в дом Иосифа. Как сообщает нам Иоанн, пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Возможно, такое большое количество целебного средства потребовалось, чтобы залечить раны Христа. Когда Иисус появился перед своими учениками, то они испугались и подумали, что это дух. Но Иисус сказал им, что он не дух, что у духа нет костей и плоти, которые есть у него. Он показал им свои раны и попросил еды.
Различные источники древнейшего времени, такие как Бхавишья Махапурана, написанные на санскрите, утверждают, что Иисус, сопровождаемый Марией, своей матерью и Фомой, отправился в Дамаск. А потом они пошли по длинному караванному пути через Северную Персию, где он много проповедовал, обращая людей в свою веру, исцелял и заслужил имя целителя прокаженных. Согласно деяниям Фомы и другим источникам, Иисус, Мария и Фома продолжили путь в Кашмир. Мария в пути умерла, и в том месте сейчас стоит маленький городок Мари, названный в ее честь и находящийся приблизительно в 30 милях от Равалпинди. Ее могила является важной святыней в наши дни. Иисус пошел дальше в Шринагар, столицу Кашмира, расположенную среди озер у подножия Гималаев. Предполагают, что он в точности повторил в обратном направлении свой путь, по которому когда-то шел в Палестину после долгих странствий и обучения в Индии в молодые годы. Подтверждение пребывания Иисуса в Индии и Тибете было обнаружено еще в конце 19 столетия.
В 1880 году русский путешественник Николай Натович, путешествуя по Тибету, был сброшен ослом с крутой горной тропы и до выздоровления своего находился в буддийском монастыре возле Хемиса в Лехе, в области Ладак, в северно-западном районе Тибета. В настоящее время это самая северная часть Индии на высоте примерно 4-4,5 тысяч метров над уровнем океана. Монахи рассказали Натовичу о святом с запада, которого почитали индуисты и буддисты. Ему показали копию рукописи, описывающую жизнь этого святого, известного под именем Исса, индийского эквивалента имени Иисус. В 1890 году Николай Анатольевич опубликовал в своей книге «Неизвестная жизнь Христа» сведения об этой удивительной тибетской рукописи. Спустя год после своего открытия Анатольевич побывал в Риме и показал перевод рукописи некоему папскому кардиналу, имени которого в своей книге он не упомянул. Кардинал сказал ему, что для римско-католической церкви в тексте нет ничего нового, и что в библиотеке Ватикана хранятся 63 полных или неполных рукописи, касающиеся деятельности Иисуса на Востоке, которые были привезены в Рим миссионерами-христианами. По словам католического кардинала, они были доставлены из Индии, Китая, Египта, Аравии. Истории, рассказанные в рукописи Анатольевича, не только во многом совпадает с тем, что сказано в Библии об Иисусе, но и включает в себя отрезок его жизни между 12 и 30 годами, которые по странной причине почему-то были выпущены из 4 канонических церковных Евангелий Нового Завета, выбранных из нескольких сотен других Евангелий.
Из рукописи следует, что достигнув возраста, когда по обычаю тех времен совершалась помолвка, Иисусу удалось этого избежать, и он отправился с торговым караваном на восток. Его мать Мария продала домашнее имущество, чтобы помочь ему в путешествии. Иисус попал в Индию в 16-летнем возрасте, а когда вернулся на родину, ему было уже 29 лет. Вскоре после того, как торговые караваны принесли известие о распятии Иссы, рукопись, написанная в Индии, перенесенная позднее в Тибет, была переписана на древнем языке пали много раз. Оригинал рукописи находился в монастыре горы Марбур возле Лхасы, столицы Тибета, а копии были отправлены в главные монастыри страны. Во время разрушения монастырей Тибета китайцами в 1957 году оригинал рукописи исчез, а копия рукописи в монастыре Хемиса была надежно спрятана в пещере и сохранилась до наших дней. В 1922 году Свами Абхидананда, будучи в Хемисе, познакомился с копией рукописи и рассказал о ней в своей бенгальской книге путешествий. В 1925 году русский художник и ученый Николай Рерих также посетил монастырь и написал о рукописи. В 1962 году вышла в свет интересная книга преподобного Поттера «Раскрыта тайна утерянных лет Иисуса». Несколько позднее ученые Ринд и Ферст также опубликовали каждый по удивительной книге на эту тему. А в 1975 году доктор философии Калифорнийского университета профессор Роберт Равич специально посетил монастырь возле Хемиса, чтобы познакомиться с рукописью.
Но вернемся к Иисусу. До конца своей земной жизни Иисус жил возле озера Дал, и множество людей приходило к нему, чтобы услышать проповеди и исцелиться. Утверждая, что при приближении старости Иисус попросил Фому продолжить его деятельность, а могилу его разместить в точности на том месте, где он умрет. В книге немецкого теолога Евгения Древермана «Функционеры Бога» отмечается, что Иисус умер в возрасте 120 лет. Его могила находится в центре города Шринагар в склепе-усыпальнице, названной Розабал, что означает «могила пророка». На древней табличке с рельефом изображены два отпечатка стоп, на которых видно точное место нахождения рубцов, оставшихся после распятия. Древние скрижали также говорят, что Фома после посещения могилы Марии проповедовал в Индии. Он похоронен в Мадрасе, где над его могилой был поставлен существующий и в наше время собор святого Фомы. Уже в наше время известная английская писательница Пегги Мейсон во время своего посещения ашрама Сатьясаи Бабы спросила его, действительно ли физическое тело Иисуса вернулось к жизни. Это не было материализовавшееся тело духа? Саи Баба ответил, нет, именно физическое тело. Не материализовавшееся тело духа, физическое. И далее вопрос. Действительно ли в Кашмире в усыпальнице Розабал, что в городе Шринагаре покоится тело Иисуса? Саи Баба кивнул и сказал, да. Стоит подчеркнуть особо, что эти сведения не бросают ни малейшей тени на подвиг Христа, как основателя великого учения, оказавшего огромное влияние на судьбу земного человечества.
Следует отметить еще одно интересное событие, связанное с учением Христа. четырех канонизированных Евангелиях при всем их отличии друг от друга речь Иисуса передана с поразительной точностью. Это тем более удивительно, что авторы Евангелий писали свои великие тексты много лет спустя после распятия Учителя. Разумно было предположить, что существовал некий список изречений Иисуса, с которыми работали евангелисты. Этот список изречений, то есть логий, был буквально вычислен немецкой филологической школой в XIX веке. Его искали, но не могли найти. И вот в 1945 году в Египте был найден очень древний тайник. Оказалось, что это захоронение древних рукописей на коптском языке. Копты – самые древние христиане, жившие в Египте. Среди рукописей найдено Евангелие от Фомы, которое начинается так. Это тайные слова, которые сказал Иисус живой и которые записал Дидим Иуда Фома. И он сказал: «Тот, кто обретет толкование этих слов, не вкусит смерти». В Евангелии от Фомы нет притч, легенд, вымыслов, нет жизнеописания Иисуса. Оно состоит только из изречений, большинство из которых начинается словами «Учитель сказал». Далее следуют афоризмы, ответы на вопросы и развернутые диалоги. Закономерно предположить, что это и есть искомый список логий, изречений Иисуса, которым пользовались все евангелисты. Вскоре после этой находки ученые осознали, что у них уже были отрывки Евангелия от Фомы на греческом языке. В конце 19 столетия, во время раскопок на древней мусорной свалке близ руин египетского города Аксеринха, были обнаружены обрывки папируса с этим Евангелием, относящиеся к первому веку. Большинство американских ученых пришло к выводу, что Евангелие от Фомы относится к трем последним десятилетиям первого века, то есть является более ранним, чем церковное Евангелие Нового Завета. Это не означает, что исследователи думают, будто каждое слово в Евангелии от Фомы принадлежит Иисусу. Скорее, они считают этот текст отредактированным кем-то, кто был склонен к мистицизму, поскольку Евангелие от Фомы представляет мистическое эзотерическое христианство, которое ставит во главу угла отождествление души со Христом. В результате исследований ученые пришли к выводу, что исходные учения Иисуса толковались разными группами последователей по-разному, и что Церковь не является единственным достоверным источником информации об учении Христа. Скорее, она представляет лишь одно из нескольких толкований, которые процветали в первые века христианской веры. В научном и религиозном мире все чаще раздаются голоса с просьбой признать Евангелие от Фомы подлинным и включить его в Новый Завет как Пятое Евангелие.